Мы сегодня с вами в размышлении о миссии. Миссионерская тема у нас. И этот стих золотой, который взяли братья в основании из второго послания к Коринфянам, 4 главы, но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, мы веруем, потому и говорим». Этот стих, который мы и сейчас будем рассматривать еще раз, но в контексте всего послания к Коринфянам. Хорошо? Второе послание к Коринфянам, всего 13 глав, мы быстренько в течение часа вложимся, вполне, может быть, даже меньше. Будьте готовы. Можете взять ваши Библии, кстати, потому что, читая отрывки, мы будем реально смотреть за ними, следить, размышлять. Я не буду говорить про вторую половину Коринфянам, с 8 по 12 главу, скажем так. 2 года назад, когда я был в Ровно, на эту тему проповедовал, и мы разбирали этот отрывок. Если вы хотите, посмотрите, у них на сайте стоит эта тема, или на моем сайте стоит эта тема, так и называется, «Богословие финансов апостола Павла», 8-12 глава, послание, второе послание Коринфянам. Вчера мы говорили, там в Ровно некоторые были из вас, о финансовом служении, но мы говорили не про второе послание Коринфянам, мы говорили про десятину больше, о том, как созидается национальная церковь, чтобы вот ваша община стабильно стояла на ногах внутренними ресурсами, поднимаемыми здесь, через десятину, посвящение Богу для развития самой церкви. А второе послание Коринфянам, оно как бы написано о другом совсем, как раз о том, что у вас происходит сегодня здесь, о миссионерской конференции, о таком годовом посвящении. Он там говорит, помните, вы хотели еще с прошлого года начинать это служение. Вот готовьтесь, и когда придут братья, чтобы они были, чтобы вы были готовы, и вы поддержали святых в этом служении. Кстати, святых, когда говорят во втором послании к Коринфянам, в 8 главе, там упоминается следующая фраза. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым». Некоторые думают, ну, святым это в смысле, ну, понимаете, святой, то есть такой, ну, нерадивый. То есть помощь святым, то есть нищим, помощь святым, то есть обездоленным, помощь святым, то есть, ну, немножко юродивым. Вот, нет, речь идет помощь святым для святого служения. И весь контекст показывает, что это миссионерское служение. Я не буду сейчас эти 8 по 12 главу рассматривать здесь. Если кто-то захочет дискутировать со мною, я только одним абзацем, одним анализом, одним контекстом стихов 11 главы, 10 главы. Попрошу вас прочитать 10 глава, и она как бы ответит вот на весь контекст 8-12 главы. Почитайте внимательно, но там вот этот смысл заложен. Миссионерский смысл. И миссионерские финансы, которые помогают достигать новые регионы и создавать новые церкви. 10 глава, с 13 стиха. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела...» Слышите слово «удел»? Оно появляется несколько раз. «Но по мере удела, какой назначил нам Бог настолько, чтобы достигнуть и до вас. Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так, чтобы и за пределы ваши проповедовать Евангелие». В моем переводе написано «за пределы ваши». В синодальном там стоит просто «далее вас проповедовать Евангелие», а не хвалиться только в чужом уделе. Речь идет о том, что как раз вся концепция вот этих глав описывает, что мы как миссионеры стремились достичь вас. Мы достигли. Мы закрепили эту территорию, вот этот удел, который назначил нам Бог. Зачем? Чтобы по мере возрастания вашей веры, дорогая церковь, по мере возрастания вашей веры, обет веры реально увеличивался, так, чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, чтобы ваш обет веры послужил святым для умножения дела миссии на новые территории, на новые города, новые страны. Читайте внимательно. 8, 9, 10, 11, 12 главы. Конечно, там есть потрясающие другие темы, но красной линией проходит линия поддержки, финансирования и умножения служения для рождения новых церквей, для расширения удела, который назначил Бог апостолам в данном случае. Но На этом мы завершили вторую часть послания к Коринфянам. Можете подробнее читать об этом на сайте или спрашивать тех, кто вчера были на конференции, хотя мы так коротко коснулись этой темы. А мы сегодня в первой части второго послания к Коринфянам, и наш золотой стих из 4 главы: «Имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». А кто вы такие, что вы верите? Ну, к ним можно обратить слово. А кто вы такие, что вы убеждаете нас, что мы должны слушать о том, что вы говорите? А кто вы такие, что вы убеждаете нас, что удел должен быть увеличен по мере возрастания веры, и этот удел должен расширяться? Кто вы такие? На это апостол Павел, как бы, вот почему я взял первую часть, два выражения с третьей главы и из пятой главы, они как бы вводят нас вот в этот разговор, диалог с Павлом. Третья глава, первый стих, он говорит: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо». То есть он говорит, неужели снова нужно знакомиться апостолу с этой церковью, в которой он раньше служил, в которой он писал первое послание, в котором были строгие решения? И некоторых это смутило, некоторых довело до слез, до раскаяния. Он говорит: о, слава Богу, покаяние ради Господа производит изменения. Неужели снова нужно знакомиться? И в пятой главе он снова это говорит, 12 стих. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы вы имели сказать, что о нас тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». Снова знакомимся, снова знакомство. Я думал вот в этот момент сказать, что у меня 7 детей, что у меня 19 внуков. Ну, уже мы перехватили инициативу. И знаете, для знакомства. Так по-особенному Бог благословил. Вот за прошедший год, с 24-го, предрождественское, 24 декабря, первый родился из серии, следующей серии внуков. И потом 23 декабря 2015 года, 6-й из этой серии внуков родился. Притом все мальчики. Опа! Вот знаете, молодого деда просто вводят в такое новое чувство. Ну, это для знакомства. И вот Павел говорит: неужели нам снова знакомиться? Да уже не раз мы пересекались по жизни. Я, кстати, не был здесь. В Долбунове я был много-много-много лет назад. Еще в традиционной церкви. По-моему, несколько раз даже был, но там. А у вас впервые. Но с братьями пересекались не раз, в служении пересекались не раз, много раз в Ровное. Недавно был, как я уже сказал. И вот Павел говорит здесь: послушайте, мы знакомимся, что одобрительные письма нужны? Нет. А что нужно? Нужно что-то больше подтверждающее авторитет нашего служения. Что это может быть? И вот давайте посмотрим теперь на апостола Павла, как он представляет здесь вот эти, достает верительные грамоты, знаете, как у послов есть, и выкладывает их одну за одной. У меня есть вот эта верительная грамота, я посол. У меня есть вот эта верительная грамота, я имею полномочия. Поймите, что я говорю сейчас не просто для знакомства, я говорю вам о тех полномочиях, которые имеют миссионеры в своем служении, на всяком месте. Поэтому мы рассчитываем, увеличивая удел, расширять служение финансовое, чтобы далее вас проповедовать Евангелие. То есть, как бы вот этот трамплин. С одной церкви миссионеры приехали сюда, создали церковь, утвердилась церковь, отсюда стартовали на следующий этап. И так сетевым методом покрытие идет по всей земле, включая Северную Корею. Господь откроет по милости своей. Хорошо, тогда мы читаем о Павле здесь. Что же он вкладывает в эти слова, когда он говорит в пятой главе? Кстати, это мои золотые стихи, я их с детства цитировал на память, сейчас подглядываю иногда. Он говорит: не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, чтобы вы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. И вот здесь золотые стихи. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же мы и знали Христа во плоти, то ныне уже не знаем. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово, примирение. Итак, мы посланники, послы, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы посланники от имени Христова, как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Друзья мои, это вся суть Евангелия. Это вся суть миссионерства и благовестия, которое представляет здесь апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Как бы, знаете, таких два есть сильных акцента в этом послании, в которых он четко показывает, мы посланники от имени Бога, мы послы Христова, у нас есть верительная грамота, мы уполномочены им. Бог примирил мир, Бог сделал чудо, и Он отдал в наши руки полномочия, чтобы мы это чудо принесли людям. А второй раз, во второй части, о чем мы говорили, с 8 по 12 главу, там Он говорит, а вот что до братьев моих, Тита и вот этих других, они посланники церквей, они слава Христова. Кто это? Святые. Какие святые? Святоши? Нет, это миссионеры. Это благословенное дело миссии, они посланники церквей. А не слава Христова. Поэтому дайте им доказательства любви вашей, веры вашей. Совершайте, умножайте это служение, подтверждая их полномочия, подтверждая их верительные грамоты миссионерского дела. Итак, здесь в этом отрывке сама суть Евангелия о том, что Бог совершил искупление по милости своей, Бог совершил спасение этого мира, мира всего, но предоставил тем, которых уполномочил посланниками для того, чтобы они принесли и донесли определенным людям, призванным и избранным, для спасения, призывая, примиритесь с Богом. Конечно же, у нас встречный вопрос, или вот эти встречная мысль на все это. Ого, миссионеры, посланники церквей, а кто за вами стоит? Ага, ты говоришь, за нами Господь. Ну, за всеми Господь. Вот мы сейчас подъезжаем, а здесь завершилась служба в храме, и прям проехать трудно было. Идут бабушки, за ними тоже стоит Господь, они скажут. И со всеми, все люди скажут, за нами Всевышний стоит. Все мы ходим под Богом, даже атеисты говорят, мы все ходим под Богом. Удобная такая, знаете, универсальная фраза. Ходите ли вы под Богом? Карамдео, действительно ли вы перед лицом Господа ходите? Это вопрос. Откуда у вас эти полномочия? Поэтому мы возвращаемся снова в третью главу, и здесь Павел говорит, ну что, снова знакомиться, вам нужны одобрительные письма, вот эти верительные грамоты наши. Вы, наше письмо, которое написано в сердцах, узнаваемое, читаемое всеми людьми, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Он говорит, первая грамота, первый документ, который я представляю, вы, как церковь, вы являетесь доказательством подлинно миссионерского служения тех, кто трудился в начале. Вы, как церковь, созидаемая Богом, как единое тело и организм Христов, который не просто написан где-то на камне, на бумаге, где-то еще там, на документе каком-то, в сердцах наших, в сердце друг друга. Это взаимоотношения общения, взаимоотношения служения, взаимоотношения любви, которые созидаемы Духом Божиим. Вот вы являетесь доказательством того, что мы имеем полномочия. И он завершает эту фразу четвертым стихом. Почему я хочу обратить внимание на четвертый стих? Потому что я вернусь сначала к золотому стиху сегодняшнего дня. «Имея тот же дух веры, как написано, я веровал и говорил, и мы веруем, потому и говорим». Имея тот же дух веры, Павел несколько раз говорит, у нас есть что дать, я имею, у меня есть что представить вам. Слушайте, в 4 стихе он говорит, 3 главы, такую уверенность мы имеем в Боге. Мы имеем, первое, что вы имеете? Мы имеем уверенность в Боге через Иисуса Христа. Не потому, что мы сами способны были что-то помыслить от себя, как бы от себя, но наша способность от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Итак, друзья мои, первое, что является подтверждением того, что миссионеры, посланники, послы, апостолы. Слово апостол – это тоже посланник, посол, тоже значение имеет. Что они имеют эти полномочия, он говорит, У нас есть уверенность, мы имеем уверенность в Боге через Иисуса Христа. Эта уверенность, это вы подтверждаете, эта уверенность, это служение не буквы, а служение Духа. Это уверенность, потому что мы участники Нового Завета, потому что Бог во Христе примирил с собой мир и нам отдал эту власть, нам отдал эти слова, нам отдал этот документ, помиловку в наши руки, что мы эту помиловку принесли заключенным и сказали, она у нас в руках, получите, вы свободны. Первое. Уверенность имеем в Боге. Затем второй раз, здесь же в 3 главе, 12 стих. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Слушайте, он говорит, мы читали, имеем веру. Да, имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. Он говорит, мы имеем уверенность в Боге нашем через Иисуса Христа. А теперь говорит, я имею надежду и действую с великим дерзновением. Откуда это дерзновение у миссионеров? Они ж не японские самураи, которые сожгли мосты вперед и билет в один конец. Или приплыли, корабль сожгли, отхода нет. Вперед на остров. Ну, это такое, знаете, военные варианты, когда без права возврата, без права шага назад. Миссионеры не самураи, они такие же, как и мы, они люди, у них семьи, у них дети, но у них есть надежда и великое дерзновение в Боге. Откуда? И вопрос тогда, есть или нет? Если нет, тогда это будет, знаете, слабое миссионерство и слабое благовестие. Оно будет вот какое. Оно будет извиняющееся. Извините, не хотите ли я вам скажу одну важную истину? Ну, правду скажу вам. Ну, хорошо, но я скажу вам просто историю. Это извиняющееся благовестие. Ну, извините, у вас все хорошо, но вот вам бы еще одного идола поставить. У вас много идолов, вот еще Иисуса поставьте рядом. Он поможет вам тоже. Те помогают, этот еще поможет. Знаете, такое извиняющееся. Нет, он говорит, мы действуем с великим дерзновением, есть надежда, которая ведет нас, влечет нас, и мы уверены в том, что делаем великое дело, великое посланничество исполняем, великую миссию, миссию нашего царя. Что это за надежда? Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Слово «надежда» в сочетании трех слов «вера», «надежда» и «любовь» часто смешивается. Вера и надежда. Ну, как бы это одно. Любовь – это понятно, это действие нашего служения друг другу. Любовь – это не чувство, любовь – это не эмоции. Они могут быть эмоциями. Любовь – это не просто симпатии или там сглаживание всего в семье. Нет, любовь – это действие, отдача себя другому. И жертва, естественно. Когда говорят о надежде и о любви, то в форме глагола «надеяться» и «любить» выражается что-то чем-то подобным или близким. Надеяться и верить. Верю, надеюсь и люблю. Помните, да? Или верить, надеяться, любить. Лучшего счастья не может и быть. Там песня такая есть. Вот верить, надеяться, что-то вдруг слилось воедино. Да, но это абсолютно разные категории, абсолютно разные слова, потому что вера, она здесь, на земле. Вера дана нам здесь, пока мы видим невидимое, твердо, как Авраам. Видя невидимого, как Давид, как другие, видя невидимого здесь, на земле, мы в вере. Потому что там вера не нужна, потому что там мы увидим его, как он есть, и будем подобны ему. Вера исчерпывает себя здесь, на земле. А надежда, она там. Надежда, в послании евреям сказано, как якорь, перенесена туда уже, за завесу. И поэтому мы держимся за эту надежду, она там. Наша надежда, наш Господь, Он там. Все блага, которые Он приготовил, они там. Наша мечта жизни, она там. Поэтому, говорят, верующие идут куда? В небо. О, это какое-то... Они оторвались от земли, они оторвались от обычного, они устремились куда-то. Да-да, почему? Сам Господь наш, Иисус воскресший, вошел туда за завесу. Наша надежда там. Имея эту надежду, говорит Павел, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. А здесь ставят ущемления. Какие ущемления? Моя надежда там. Знаете, да, как про этого в период сильных кризисов, гонений, страданий. Говорит, что бы ему сделать? Что бы ему сделать? Так, ну как его еще? Давайте его заточим в одиночную камеру. Он говорит, наконец-таки я освобождаюсь от дел и буду молиться Господу в тишине. А, не поможет это ему. Так, что сделаем другое ему? Заберем у него все, чтобы он почувствовал, что он всего лишился. Он говорит, я всего лишился, я знаю, что у меня все там, надежда там, я свободен от всего. Опять не помогает. Ну, что ему сделать еще? Голову ему отсечь, и все, хватит. Слава Богу, я увижу уже сегодня моего Господа. И это не помогает. Что тогда ему делать? Надежда там. Надежда там, поэтому здесь великое дерзновение. Что бы ни происходило, я держусь за этот якорь безопасный. Крепкий, надежный, он меня держит и влечет к себе. Имея такую надежду, мы, апостолы, миссионеры, благовестники, евангелисты, мы действуем с великим дерзновением, послы Христовы, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израиля не взирали на конец приходящего. Умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах, на сердце их. Но когда обращаются к Господу, покрывало снимается. Господь есть Дух. Где Дух Господень, там свобода. Вот оно, дерзновение в надежде. И вот в этом новозаветнем служении благовестия, потому что это служение освобождающее. Дух Господень, он Дух свободы. Миссионер идет и несет этот Дух свободы. Он приносит в языческий мир Дух Христов. Потому что языческий мир порабощен идолами, порабощен суеверием, порабощен сатанинскими силами, видимыми или невидимыми, объявленными или скрытными. Но они находятся во власти тьмы. Приходя туда и совершая служение благовестия, принося туда помилование Божье, эти послы Божьи совершают служение освобождения. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом. Итак, мы сказали, первое из третьей главы, мы имеем уверенность. Второе, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Третье, это четвертая глава, первый стих. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Вы чувствуете, как апостол Павел выкладывает эти верительные грамоты одну за другой и доказывает, аргументируя, что у него есть полномочия. Поэтому, имея по милости Божией, что ты имеешь? Я имею служение. Чье служение? Самому Богу во Христе. Служение Духа, а не буквы. Служение Нового Завета, а не ветхозаветнее служение. Служение, которое освобождает, а не порабощает религиозными рамками. Служение, которое несет благодать. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши ради Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. При этом он четко понимает, ясно сознает, что его жизнь, она земная жизнь. Мы просто сосуды, глиняные сосуды, в которых вот это сокровище славы Божией, глиняные сосуды, в которых слава Божия пребывает, сила Божия, Дух Святой, Дух Свободы пребывает. А мы просто исполнители. Точно так же, как кто-то сказал, я готов быть в руках, я готов быть соломинкой, лишь бы она была в руках всемогущего Бога. Я знаю, что этой соломинкой он просверлит камень. Потому что, не потому что соломинка сильна, потому что за это дело взялся Бог всемогущий. Я глиняный сосуд. Каждый миссионер о себе скажет, есть слабости, есть поражения, есть искушения, есть кризисы. Молитесь обо мне, потому что я человек. Ну как же, ты же посланник. У тебя прямо вот столько уже набор целый верительных грамот. Но я-то человек. Я как глиняный сосуд. Поэтому Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся, гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Вот это служение миссионера, служение посланника Христова, когда он говорит: «Я знаю, что закон смерти во мне действует. Закон жизни в вас проявляется». Закон смерти начинается с первого шага, когда мы приняли решение, переезжаем, оставляем, отправляемся в дорогу. Закон смерти объявлен внутри, что я умер для себя, я умер для этих условий, я умер для всего, что мне предлагалось для того, чтобы посвятить себя служению Христу. А если потерял все? Как некоторые, я знаю, про одного друга моего рассказывали. Продал квартиру, вложил в бизнес, уехал на миссию в Индию. Бизнес рухнул, все рухнуло, в долги компания попала. Все его денежки, инвестиции пропали, он остался миссионером в Индии. Некуда возвращаться. Послушай, миссионер, ты уезжаешь, оставляя все после себя, и не знаешь, куда ты вернешься, что будет здесь, что будет завтра с твоими пожитками. Пятая глава мы читаем, пятая глава, первый стих. «Мы знаем, — говорит Павел, — что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем...» И он снова еще одну грамоту выкладывает. «Одну за другой, первую, вторую, мы имеем, мы имеем, мы имеем». И вот он пятую достает, говорит: «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Уезжая на миссию, отправляясь на служение, дерзая в посвящении себя, мы четко знаем: наш капитал на небе, наши грамоты на небе благодарственные, наша слава в Боге, а не здесь на земле. Отправляясь на миссию, он знает: мой дом на небе, и это песня непохоронная, это песня жизни, это песня торжества и радости. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Друзья мои, я понимаю прекрасно, что, говоря о миссионерской конференции, мы переоцениваем снова и снова наши возможности, что мы жертвуем, что мы вкладываем. Но мы сопоставляем себя с двумя категориями. Или с категорией нашей стабильной жизни. Посмотри, а вот рядом человек живет стабильно. У него все есть, он ничего особо не жертвует. Он хорошо инвестирует свои деньги, процент получает хороший, вовремя их рефинансирует в валюту, вовремя переводит в офшоры. Посмотри, у него стабильная жизнь. А ты куда-то жертвуешь, вкладываешься, про небо говоришь. Это одна категория, она сравнительная. Но есть другая категория сравнительная. А посмотри на миссионера. Мы говорили вчера про десятину, а он оставил все. Ну как все? Он что-то, конечно, в чемоданы сложил с собой. Ну хорошо, хорошо, он что-то с собой взял, но 50% он оставил. Из той стабильности, которая у нас, из тех гарантий, которые у нас, из всего, что было, он 60% оставил. Здесь пожертвовал и поехал, взяв с собой в чемоданах там 40, 30, 20. А детей снял со школы, с садика, от бабушки, дедушки. А климатические условия поменяло, еще неизвестно, чем обернется. Сколько процентов? Смотря с чем мы себя сравним. Я могу сравнивать себя с успешными олигархами, я могу сравнивать себя с миссионерством. И мы как церковь, естественно, мы сравниваем себя здесь. Господи, вот это апостолы, Господи, вот это служители Твои, вот это посланники Твои, вот это люди, которые пожертвовали все, чем я могу служить им? Они готовы посвятить и сказать: мой дом на небе. Я имею эту надежду, а я имею или нет? Ну да, десятину мы отдаем в церковь, это еще сверх десятины на миссию, ого, сколько. А здесь проценты не нужны, это же не проценты. Это дело веры. Проси у Бога, Он даст тебе миллион, чтобы отдать на миссию. Проси у Бога рубль, испытай Бога. Он даст тебе только гривну, и ты отдашь ее на миссию, и прославишь Бога. Ты же помнишь слово, что Он говорил? Вот эта бабушка, она две лепты дала. Она дала больше всех. Почему? Это было дело веры. Другие от избытка давали, а она жертвовала верою. Испытай Бога, научись просить у Бога, получать и передавать. Начни с малого, дерзай на большее, проси у Бога невероятного. ради миссии, и Бог будет делать в твоей жизни через тебя для поддержки миссионеров. И ты тогда скажешь тоже: мой дом, я имею жилище на небесах. Я все здесь оставляю, я все максимально не держусь за это, для того, чтобы быть соучастником в Его служении миссии. Мы имеем от Бога жилище на небесах. Поэтому, конечно, дерзновенное служение. Тогда понятна вот эта позиция Павла, когда он говорит: такую уверенность мы имеем в Боге через Иисуса Христа. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Имея тот же дух веры, как написано: я веровал, потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Мы имеем от Бога жилище на небесах. И как бы подытаживая все это, в 7 главе, 7 глава, 1 стих, он говорит: итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Он как бы объединяет все эти теперь предыдущие: имеем, 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 в это одно. Имеем обетования, то есть нам даны великие драгоценные обетования Богом. Имея эти обетования, мы жертвуем, имея эти обетования, мы очищаем себя или идем путем очищения, освящения, совершая святыню. Вот это слово «совершая святыню», проходя путь освящения нашего, отрекаясь от всего, что от плоти и духа, от плоти, всякой скверной плоти и духа. Мы иногда думаем, что если духовное, то оно всегда святое. Там тоже есть скверна. Гордости, зависти. Там тоже есть скверное, всякого идолопоклонства, там всякие идолы сердечные. Отрекаясь и отказываясь, совершая святыню в страхе Божьем от всякой скверной плоти и скверной духа, будем дальше совершать служение в страхе Божьем. И, конечно же, перед нами рисуется этот образ апостолов, этот образ миссионеров, этот образ служителей, которые стояли перед вами в эти дни, свидетельствовали, рассказывали. Вы так вот перебираете их перед собой, думаете: ну да, вот этот похож на апостола, похож на Давида, который имел тот же дух веры. Это 115-й псалом, там Давид говорит, имея тот же дух веры, как у Давида. Да, как у Моисея мы читали, вот это герои, Моисей, Давид, вот они, герои веры. А вот этот брат... Ну, что-то он простоват, что-то он приехал такой слабенький у нас на конференции, уставший. Или чем-то он отчаялся. Наверное, у него полномочий нет. Слабый миссионер. Подумали, наверное, вы. Давайте вернемся во вторую главу. Второе послание Коринфянам, вторая глава. 12 стих. Павел о себе говорит: «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и открыта была дверь Господом, я не имел». Слышите? Он говорит: я имею, имею, имею. Он нас прям так уверил в своей воинственной, могущественной позиции. А здесь вдруг он говорит: я пришел, Господь открыл дверь. О, ну а что тебе еще надо? Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ним, я пошел в Македонию и так далее. Я не имел покоя духу моему. Лидеры служения, лидер — человек, обреченный на одиночество, любой лидер, светский, духовный, неважно, политический, какой бы он ни был, это не вопрос духовности, не духовности, это вопрос позиции. Лидер обречен на одиночество. С точки зрения, он впереди, он должен вести, он должен быть новатором, он должен прокладывать дорогу. В данном случае апостол, посланник Христов. Да, мы читаем о нем, он человек команды. С самого начала призвания Бог призвал Варнаву и Савла, на дело, которому призвал, говорит Дух Святой, 13 глава Деяния апостолов. Их вместе призывает Павла и Варнаву Господь. Дальше присоединяется Тит, мы читаем о Тите здесь. Потом Тимофей, мы читаем, Сила участвовал вместе с ними. Другие ученики рядом были всегда. И мы, конечно же, понимаем, что Павел и учит в посланиях своих служению командой. Не одиночкой, но командой. Здорово, когда миссионеры поехали вдвоем, две семьи, втроем, три семьи. Прям так все, они как команда, и мы в них уверены, потому что он не один. Он не одинок. На самом деле, каждый из них, в данном случае Павел, вот он рисует перед нами картину. Да, был Варнава, нет Варнавы. Варнава туда ушел. Тит, вот он был, сейчас его нет, пришел. Опять его нет. Что? Где он? Я не имел покоя духу моему. А что ты тревожишься? Я человек. Я глиняный сосуд. Не думайте, что это железные герои. Не думайте, что это супермены, которые все обязаны и все должны. И мы их должны видеть на фотографии всегда, как на белом коне с флагом и с мечом и так далее, и так далее. Это люди. Это Павел говорит о себе. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Не нашел брата Тита сейчас. В прошлый раз не нашел взаимоотношений с Титом. Позапрошлый раз не решили мы вопросы с Титом. Завтра Тит опоздал на то, что мы планировали. То есть я сейчас не про Тита говорю, но это жизнь любого служителя, лидера. Это жизнь вашего служителя. Вы думаете, он всегда вот выходит бодрый, свежий, радостный. Он должен быть таким на кафедре, и я должен быть таким. Но не думайте, что он всегда просто голливудский красавчик. Он человек, глиняный сосуд. И Павел говорит, я пережил это переживание, но, читаем мы дальше, я не имел покоя, везде имел, а здесь я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но простившись с ним, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Ибо мы не повреждаем Слово Божьего, как многие, но проповедуем искренно от Бога, пред Богом, во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Друзья мои, он здесь показывает все послание практически, второе послание к Коринфянам, миссионерское послание. Первая часть показывает вот это полномочие, авторитет и власть посланников Христовых. Показывает нам суть Евангелия, что Бог во Христе примирил с собой мир и дал нам теперь эти полномочия миссионерские. Вторая часть послания Коринфянам, второе послание Коринфянам показывает, как умножается мера в уделе жизни этой церкви для расширения и для создания новых церквей. И при этом он говорит здесь, Павел, при том, что я немощный, слабый сосуд. Некоторые вообще говорят, что когда он пишет, он такой строгий, а когда приходит, он простоватый немножко. Он говорит, да, я тоже человек, я глиняный сосуд, слава Божия является. Но благодарение Богу, который всегда нам дает торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами на всяком месте. Вот замысел миссионерский Божий. Вот цель Божья, чтобы его посланники в торжестве Духа Святого торжествовали. То есть это торжественное шествие, это парад, это демонстрация победы Божьей. Это снова и снова доказательство. Он говорит, доказательство – это вы спасенные. Доказательство – это вот они там спасенные. Доказательство – это церкви растут по всему миру. Доказательство – это, что Церковь Христова превозмогает всякие препятствия идеологические, будь то коммунистические, будь то сейчас северокорейские, будь то еще где-нибудь. Сила Божья, власть Божья дает нам власть. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания Его о себе – распространяет нами во всяком месте благоухание познания о Христе. Конечно, он говорит, суверенный Бог определяет, кто будет спасен, кто нет. Суверенный Бог определяет, для одних этот запах на смерть, для других живительный на жизнь. Это не мы определяем. Мы доносим, мы провозглашаем, мы утверждаем дело Царствия. Благоухание Христово просто через нас по всем территориям распространяется, но Бог суверенно определяет. Для одних это запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен на это? Вы думаете, это мы? Это не мы. Это Христос через нас. Это Его действие благодати. Вот почему Он говорит здесь же, в этом послании, о том, что это служение совершается силою благодати Божией, а не силою наших способности. Мы предназначены Богом для служения здесь, в этом мире, предназначены для того, чтобы Его слава являлась, Его благодать являлась. И Он дал нам для этого залог Духа Своего. Для этого мы предназначены, чтобы залог Духа Святого, которого Он дал нам, самого себя Бог дал нам, чтобы Он уже был здесь с нами, Он осуществляет это действие, а не мы. Поэтому вся слава Богу. Поэтому хвалящийся, хвались Господом. Поэтому благоухание не наше, а благоухание Христово. Вот эта позиция скромных, простых, глиняных сосудов, полномочий, полномочных представителей Божьих, и при этом Бог прославляется. Друзья мои, я хочу, чтобы вы сегодня еще раз, получив это удостоверение от Господа, или удостоверение, которое представляет апостол Павел нам, чтобы каждый из вас просто еще раз укрепился, утвердился, возревновал, получил это право действовать со всяким дерзновением, и чтобы все это было не наша дерзость, не наша самоуверенность, а уверенность в Боге, дерзновение во Христе, проявление Его благодати, а не нашей силы. Но в то же время, чтобы вы еще и еще раз укрепились и на предстоящий год со всяким дерзновением участвовали в этом служении. Благоухание Христово пусть распространяется через вас, через ваших миссионеров, через вашу молитвенную поддержку их, через вашу финансовую поддержку их, через вашу краткосрочную поездку к ним. Пусть благоухание Христово распространяется на всяком месте у нас и у вас. К славе Божией. Аминь. Давайте помолимся об этом самом. Наш Небесный Отец, мы перед лицом Твоим сейчас стоим здесь, на миссионерской конференции, рассуждая о деле миссии, рассуждая о деле умножения славы Твоей среди народов, умножение дела служения посланников Твоих, которых Ты уполномачиваешь для служения благовестия, служения распространения Евангелия в разных городах, в разной местности, среди разных народов. Мы перед лицом Твоим, Господи, осознаем и свидетельствуем, что мы сами по себе слабы. Мы как церковь не кичимся какими-то нашими силами, нашим потенциалом или нашими привилегиями особыми. Господи, мы осознаем, что мы люди, в которых Ты пребываешь, сердца которых Ты наполняешь. Мы люди, но люди Твои. И мы просим, возьми нас, как Твою соломинку, и употреби к славе Твоей. Возьми нас, как глиняные сосуды, и яви в них славу Твою, Господь. Возьми нас, как простых и слабых людей, которые приходим иногда в отчаяние, в одиночество, в переживания, в кризисы. Возьми нас и употреби, как Твоих послов в этом мире для славы Твоей. Молимся о миссионерах, чтобы Ты благословил каждого из них занимать верную позицию перед лицом Твоим. Молимся о всех, кто поддерживает миссионеров, чтобы это служение умножалось силою Твоею, Господь, через нас. Молимся о утверждении всей церкви, чтобы мы не просто были церковь, которая на себя все привлекает, перетягивает, вкладывается сама в себя. Господь, чтобы мы были как церковь отдающая, жертвующая, служащая вовне. Благослови нас в этом. Наполни этим духом жертвенности, наполни этим духом любви. И пусть надежда Твоя вдохновляет и окрыляет нас в этом служении. Мы просим об этом. Наполняй нас этим вдохновением. Господь, пусть сегодня исполнится Слово Твое, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим». Пусть исполнится это утверждение веры в нашей жизни, силою Твоею во славу Твою, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.